отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Вот цена нашему богословию. Вот вы так и скажите: кто сей, омрачающий провидение, промысл Божий, словами без смысла?» Дальше. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, как перед борьбой на востоке надо схватить поясом широкие одежды и приступить к сражению, так и вот в состязании с Богом. Припаяшь ныне чресла, добавим, не одежды, а своего ума. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». И идут вопросы из окружающей нас природы, то есть из животного мира, из растительного, который мы можем наблюдать и изучать. И вдруг: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Ты ведь не присутствовал при начале творения мира, когда Бог из небытия в бытие силой своего всемогущества призвал здесь вот все это мироздание. Где был ты? Скажи, если знаешь, с иронией. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней веры, как вот циркулем очертил ее окружность и дал ей размеры? Кто? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? Вот краеугольный камень. Какое же он испытывает давление да со стороны материков? А они все плавают на раскаленной магме, магме на жидкой. Это же в любой момент может произойти катастрофа, если Господь промыслом своим не сохранит свое мироздание. Это мгновенно может произойти катастрофа. Дальше. На чем утверждены основания ее, нашей земли? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии ликовали от радости. Здесь идет речь об ангельском мире. Вот согласно этого, ангельский мир был создан первым. Хотя вы найдете у отцов многие, что он был одновременно с этим миром. А вот здесь на основании ангельские силы прославляли Бога, видя это шестидневное творение. Шестидневное творение. А о создании-то самих ангелов-то практически не сказано. Вот думают, что вначале сотворил Бог небо и землю, по словам-то небо, и нужно разуметь ангельский мир. Блаженный Августин скажет, что, может быть, его лучше разуметь под словом «свет» первого дня. И сказал Бог: «Да будет свет». А разделение света от тьмы указывает таинственным образом, он говорит, на падение в ангельском мире. Тьма не создана Богом. Вот свет создан, и сказал Бог: «Да будет свет». А о тьме не сказано: «Да будет тьма». Она произошла в результате противление Богу. И кто мог с точностью провести черту и разделить падших от устоявших? Только тот, кто обладает таким видением и может отделить, вот, как и делится, все праведное и неправедное. Только один Господь. Дальше. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждой его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Вот эти все вопросы, адресованные не только к Иову, но и нам, говорят об одном, что мы должны знать пределы своих возможностей, за которые небезопасно переходить и выходить из этих предметов. Дальше. Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда в весенний период времени? Да. И чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась. Да, это все делает Господь. Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Вот, слушайте, вспоминается, Жюль Верн написал 80 тысяч километров под водой, помните, у него фантастический роман «Капитан Немо». И вот заканчивается его роман таким. И на вопрос: не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны, два человека могут ответить: да, это я, писатель, и капитан Немо. Да. Ну а действительно, мы не входили в самую эту глубину, Мариинская впадина. Нету туда никакого аппарата. 11 с лишним километров – это какое же давление. И там, оказывается, на такой глубине существует жизнь. Когда начинают эти существа поднимать вверх, они разрываются. Такое давление. Такой перепад давления приводит к тому, что вот его бы достать целым, а надо очень медленно поднимать, чтобы адаптировалось к этому давлению. А когда поднимают просто, вот тело разрывается. Дальше, смотрите. Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Преисподняя. Ад. Шеол. Сошел в Шеол царство сатаны. Вот так вот, отворялись ли для тебя врата смерти? Видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Космонавты обозревают за час. Ну, тогда этот вопрос был актуален. Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света? И где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы и знаешь стези ее к дому ее. Это ирония. Конечно, ты знаешь и находился у этих врат смерти и знаешь, что там. Ты знаешь это потому, что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. До тебя и не было. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное? Вот сокровище снега. 3 дня пошел, и уже все встает. А если неделю с месяц пройдет, все встанет. И мы станем заложниками этой своей цивилизации. Станет вся техника, все машины. И все застынет. Отключи на неделю, лиши город света электрического. Все, ведь везде плиты, везде электрические приборы. Все на электричестве. Все приборы в больницах работают. Все только на этом. Наступит смерть. Все погибнем. так это только на неделю, на две. Дальше. Так вот, видел ли ты сокровища града, которые берегу я на время смутное? Вот недавно показали град в Америке. Положили этот шаттл на взлет на целый месяц. Пробили градины, весь корпус. Так выбьют весь урожай, весь виноградник, обобьют все эти градины. По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю бесплодную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец? Или кто рождает капли росы? И из чего чрева выходит лед? Иний небесный. Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль, а это созвездия некоторые, Плеяды и Близнецов. Можешь ли ты выводить созвездия в свое время и вести Ас с детьми ее? Это большая медведица. Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос свой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут тебе: вот мы? Кто вложил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облако своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь, и глыбы слипаются? Дальше идут из животного мира. Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Птенцы-то к Богу кричат. Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах? И замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Через несколько часов этот должен рожденный встать и бежать за матерью. Если он не встанет, его съедят другие. Как это вот можно все? Кто пустил дикого осла на свободу? И кто разрешил узы Онагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика, то есть его невозможно обуздать и приручить. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Захочет ли единорог служить тебе, носорог? Это громадина такая. И переночует ли он у яслей твоих? Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде? И станет ли он воронить за тобой поле? Понадеешься ли на него? Потому что у него сила велика. И предоставишь ли ему работу твою? И вот дальше он описывает рептилию, бегемота. Это животные, которые наше воображение сейчас поражают. И вот под этими видами с этой необузданной силой, под этими видами скрываются демонические силы. Антоний Великий говорит, что вот я читал эту главу, и мне было открыто. Потому что, смотрите-ка, все это, 40 глава, 10 стих, вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Но которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его так переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Вот он пьет, 18 стих, и не из реки не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. И вот описывая дальше Левиафана, Левиафан – это крокодил. И описывая его мощь, он говорит, что, 25 стих, «Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным, на все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости». Он царь над всеми сынами гордости. Царь, демон, под Левиафаном. Древние змеи, рептилия, называемые дьяволом и сатаной. Есть ведь такое? Вот, откройте-ка все Апокалипсис. Апокалипсис, вот эту 12 главу. 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, вот этот Левиафан, и ангелы его воевали против них и не устояли. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Вот поэтому дальше и говорится, что горе живущим на земле. Вон кто на земле-то теперь обитает. Дракон и ангелы его, обольщающие всю вселенную. Следовательно, вот эти прообразы, эти намеки, они осуществляются и проясняются в Новом Завете окончательно, как демонические силы. И вот этот Левиафан на все высокое смотрит смело, я опять 41 главу из Иова, он царь над всеми сынами гордости. Вот Антоний Великий сказал, мне было показано, кто изображается под такими символами. Демонические силы, сыны гордости. Правильно. Правильно это все. Результат. На этом вопросы Бога прекращаются. Какой же результат такого совопросничества? Иов говорит Господу, знаю, что ты все можешь. И что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, вот так, себя в грудь пальцем, помрачающий провидение, ничего не разумею. Вот цена нашему богословию. Так, я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот когда уймется наша гордыня с вами? Когда? Когда, подобно Иову, узрим лик Божий. Вот заканчивается чем? Каждое вечернее и всеночное бдение. Священник-то, Боже ущедрены и благословены, просвети лик Твой наны и помилуйны, чтобы на нас отразился лик Божий. И помилуйны, просвети лик Твой наны. И вот пока с кем вы беседуете, не увидит у вас этого отражения лика Божия. Все разговоры, все доказательства в обращении к вере будут бесплодны. Нужно, чтобы он покорялся не вашей диалектике, не вашему знанию. Он преодолеет первое это впечатление. Ах, сколько знает. Преодолеет, он познакомится с людьми, которые знают еще больше. А вот если он увидит на этом человеке лик Божий, отражение божественного света, вот тогда уже не будет никаких, не нужно ни доказательств, ни что. Какие могут быть доказательства и разговоры, когда на меня взглянул этот Лука из старой братья Валаамского монастыря, а из его глаз идут вот эти лучи благодатного света. А он и не знает об этом, и не думает даже об этом. Вот человек достиг такого состояния. А мне говорили, что вот он шел ночью, идет ночью по территории, и как два прожектора из его глаз. А он и тоже не знает. И когда Нилус описывает, что он, находясь в скиту, увидел, что же там за лучи света в этом, в келье у одного, и со стороны подошел и заглянул, я, говорит, ужаснулся. Стоял монах на коленях с воздетыми руками, и у него-то из этих центров шли лучи. Он не знал. И когда он сказал об этом Амвросию, он говорит, не говорите ему об этом. Он не знает об этом. Он получил это по милости великой, за свою веру. Поднимает руки, вот и луч поднимает, опускает и лучи. Вот это что за мелькание такое? Подошел и увидел. Следовательно, пока не произойдет вот такая встреча с Богом, у нас все время будет бесконечное совопросничество. Бесконечное. Но сколько можно устраивать конгрессов, евхаристических конгрессов, на тему, как понимать Евхаристию, что это такое, что это. Сказал Спаситель, «Ядущий хлеб сей, тело мое, не умрет вовек». Как он может дать нам тело свое есть? Так и думали, альма-матер, кормящая матерь. Вот птица клюет себя и дает птенцам голодным. Клюет сама себя в грудь, вырывает из себя. Вот альма-матер, кормящая мать. Вот так и представляли. Вот будет, как жрецы демонические, резать себя, народ бросится и будет выпивать эту кровь. И вдруг на Тайной вечере преломляет хлеб и говорит, примите, едите. Вот до этого тоже шел хлеб. И до этого чаши шли по плану, как вот совершать Пасху-то ветхозаветную. Ведь ничего не говорим. И вдруг идет очередная чаша, и вдруг притворяется это словами. «Пейте от нее все, сие есть кровь моя Нового Завета. Я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». «Сие есть тело мое, еже завы ломимое во оставление грехов». Но явно, потому что не свойственно человеку питаться человеческим мясом. У него это вызывает отторжение. А чтобы мы не сомневались, Господь показывал, что да, Он, тело Его. Пока мы не упразднимся, мы не уразумеем. Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог. Вы смотрите, сколько нас, какая стена нас отделяет. Образование, институты, университеты, знания языков, специальности всякие, кругосветные путешествия, везде религиоведение, знания языков. Да каких нет раскопки, науки-то какие? Упраздните, и вот это все как стена. Между. Вот попробуйте такому человеку вот детскую-то веру иметь, и не получается. Не получается. Не умалитесь, как это дитя, не войдете. Откройте все Евангелия от Матфея. Открываем все. Евангелие, 18 главу. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Вот какой интересный вопрос. Вот какое прагматическое понимание Царства Божия. Это какая-то организация. А поскольку они в числе первых его учеников, кто же в этом Царстве больше? И вдруг Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не выйдете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Не может человек оставаться в детском возрасте. Счастлив ребенок, Шиллер пишет, и в люльке просторно ему. Но дай время соделаться мужем, и тесен покажется мир. Тесно ему даже на этой земле. Потому что его ум охватывает такой способностью мыслительной, что он обозревает в одно мгновение все самые отдаленные миры мыслью своей. И тесным покажется мир. Следовательно, если мы не можем оставаться в детском возрасте, развиваемся по законам, то надо сохранить вот эту детскую веру, которая не знает сомнений. Если не будете как дети, не войдете. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Вот ведь что. Откройте Лука, 22 глава. Евангелие от Луки, 22 глава. Смотрите, что мы здесь находим. Господи помилуй. Что же мы здесь с вами в 22 главе находим? Ой. Смотрите, 19 стих. «И взяв хлеб и благодарив». Посмотрите, взял, произнес благодарственную формулу, преломил, и подал, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, заключительная круговая чаша шла, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». И вот рука предающего его меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Но вовремя ли этот спор? Устанавливается такое таинство. Это бы надо сразу, я не знаю, оставить все земное. И вот в какой... Вот примитивизм наш человеческий. Примитивизм ни раньше, ни позже. Как устанавливается таинство, и одновременно вот это такая высота несоизмеримая и такое пресмыкание. Кто из них должен почитаться больше? Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. И вы кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? Не восседали за столом, как мы, а возлежали, возлежали, опираясь на левую руку. И поскольку возлежать, следовательно, на стол, если высокий, как видеть, и стол был на уровне ложа, так что каждый брал, протягивая правой рукой, пищу. Вот спорили о местах, где возлежать, кому на каком месте возлежать. Были почетные места. И вот смотрите, о чем это говорит? О чем? О слабости-то человеческой. Но не так у вас должно быть. Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли? Так что, вот видите, дальше к Симону. Вот мы говорим все, вот исповедание Петра, вот какую роль имеет исповедание. Целую теорию построили, петринизм, князь-апостол, первоверховный апостол. И нах, вот теперь папство все стоит на этом главенстве Петровом. Автоматически переходит все это на епископа Рима, поскольку первым епископом Рима и мучеником был Петр. А вот почему забывают эти слова-то? 31 стиха. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Ну-ка, образно говоря, дай-ка мне это решето с этой пшеницы. Я потрясу его, много ли там чего останется. Но что дальше-то идет? Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, да с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти, совершенно искренне. Никто не сомневается в искренности его слов. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Вот, следовательно, так. Что тебе сказать по этому, на эту тему? Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Неизвестно, что с ним было бы, если бы после предательства он, как Иуда, и один шет удавися, другой шет плакася горько. Куда бы его затащил, тоже бы в петлю затащил этот лукавый. Но благодаря тому, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, вот он и остался. И после настолько осознал свое падение, что оплакивал каждую ночь предательство, и говорили по преданию, у него борозды появились от глаз через лицо-то. Слезы как прорыли борозды себе. И когда пришлось время исповедовать, вот он попросил распять его вниз головой. Так. Но нельзя забывать, почему это так он все вынес. Секрет вот в этих словах. Я молился за тебя, Петр, чтобы не оскудела вера твоя. Вот давайте подумаем, какие у нас есть с вами молитвенники за нас, что еще мы так живем. Почему мы пришли к вере? По чьей-то милости? Вы думаете, сами вот вы пришли. Не может такого быть. Такого быть не может. Это по чьим-то молитвам, по чьему-то воздыханию. Кто-то воздохнул ко Христу так, что сия отрыгнулась и запала в вас. Иначе и объяснить невозможно. И объяснить. Но нельзя забывать одного, что можно потерпеть кораблекрушение в вере. Вот кораблекрушение. Никакой надежды. Все. Вот кораблекрушение в вере, это не приведи, Господи, нам испытать. Мы говорим, потерял веру. Потерять можно ключи от квартиры, потерять можно кошелек с деньгами. А как это потерять веру? Но вы мне скажите, как из верующего человека стать неверующим? Что, нашел такие доводы, которые, разрушили все основание его веры? Ни у кого таких доводов нет. Ни у кого. И все, что они приводят, я как ученый не признаю чуда. И поэтому я не верю. Так это беда твоя. Что как ученый ты не признаешь. Это твоя беда. И это очень страшно, потому что можно в таком состоянии умереть. А умереть, перестав вот с такими словами, я в тебя не верю, вот скажут, хорошо, хорошо. Допустим, Бога нет, а мы в Него верим. Мы ничего не теряем. А если Он есть? А вдруг да он есть, а мы в него не верим. Мы теряем все. Вот многие батюшки мне говорили, что когда начинается у человека предсмертная агония, и начинает ему открываться вот этот мир, который он отрицал, какие у него взгляды страшные, как он боится, уже речь не та. И он смотрит, он, очевидно, видит эти зверообразные лики, этих чудовищ. И Иоанн Златоуст в одном скажет, что если бы мы увидели, сколько этих зверообразных чудовищ летает в воздухе вокруг нас, у нас бы разрыв сердца произошел. Поэтому возблагодарим, он говорит, Господа, за то, что он нам открывает, и за то, что он от нас скрывает. Мы бы не выдержали этого. Целый рой, осы, вот осиная, и нападают, и человеку не дают покоя. Ни днем, ни ночью. Вот здесь такая же, вот видите, картина. Не верю. Какие? Я, как ученый, не могу признать чудо. Чудо противоречит законам моей науки. Как это? Вот прикоснулся, и прокаженный поправился сразу. Как это может произойти? Поэтому все эти разговоры беспредметны. Все эти разговоры, доказательства, все эти научные споры, все эти диспуты, в конечном итоге они беспредметны. Потому что если благодать, вот диспуты были, Луначарский и этот обновленец, митрополит Александр Веденский. И многие не выдерживали эти все атеисты, пасовали перед выступлениями этих верующих, епископов и все такое. А в результате-то ведь ничего не менялось. Если благодать не коснется человеческого сердца, и оно не ощутит вот этого движения сердечного, как мне хорошо написала в одной работе женщина. Вот она была экскурсоводом в Пушкино и в Павловске, а там же все в этих дворцах координата на библейские сюжеты. Я, говорит, прекрасно знала свой предмет. Знала историю создания картин, художников биографии, как они создавали. И вот все объясняла, но веры у меня не было. Я воспринимала все это с искусствоведческой, с художественной точки, исторической точки зрения. Веры во мне не было. И вот однажды останавливаемся перед картиной «Христос на суде у Пилата». И она начинает объяснять сюжет этот, что вот это Христос, вот спрашивал его Пилат, что есть истина. Так вот, вдруг из толпы ей вопрос, скажите, а вот для вас-то самой лично Христос-то кто? Бог или человек? И она говорит, я не знаю, как у меня получилось это. И я, говорит, оторопела, во-первых, от этого вопроса. И во-вторых, это уж по благодати произошло так. Сказала, конечно, Бог. И когда, говорит, я это сказала, вот я опытно ощутила такое движение в сердце своем, как будто меня пронзила какая стрела. И в одно мгновение из искусствоведа она превратилась в верующего человека. Вот как может Господь уловить любого в момент, когда он об этом и не думает. Вот очевидно, и было послано, то ли за ее такие труды, то ли за нее кто-то вздохнул где-то там, может быть, из усопших. Да вразуми ты, Господи, ее в конце-то концов. Ну что она только одну историю эту рассказывает, и ведь красиво, и все говорит-то. Да дай ты, Господи, ей веру эту. Вот через вопрос и произошло. Мы все можем получить по дару. И самая ключевая фраза во всем Священном Писании на эту тему, мы должны это с вами запомнить. Открывайте 1 Коринфянам. Ее прямо нужно будет взять в квадрат и выписать. Вторая, да, даже, наверное, первая или вторая глава. Вот. Вторая глава. Смотрите-ка. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие. Вот на вопрос, что такое Евангелие, мы должны сказать, это свидетельство Божие. Мы по-прежнему, читая, должны представлять, что это говорит Иисус. Свидетельство Божие. И говорит, не в превосходстве слова или мудрости. Я возвещал это свидетельство Божие. Не как философ греческий знаменитый или оратор, на которого съезжаются из разных вон островов, чтобы только посмотреть на него и послушать. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Вот наша гордыня, вот это и мешает нам. Я рассудил быть у вас не знающим ничего. Это со своим талмудическим, академическим, говоря современным языком, образованием. Рассудил не знающим ничего, кроме Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. В немощи и страхе у него очередной был приступ офтальмии, болезни. Резота в глазах такая, воспаляются веки, гноится все, нельзя смотреть. Это нужно сидеть, да. И вот такой, и Господь его не избавил от этой болезни. Он трижды просил, чтобы у него не было таких приступов. И услышал в ответ: «Довольность тебе моей благодати». Не просился. С нашей точки зрения, да что это за скуратизм? Не просил выздоровления. А вот так. В медицине, с медицинской точки зрения, это абсурд. Как это не просить? Так что же? С этой болезнью жить? Довольность тебя, благодати моей. Никогда мир этого не поймет и не признает. Никакие врачи этого не поймут. И скажут, это изуверство какое-то. Такие приступы, такие головные боли, что человек мучается и не находит, и несет такую ради Христа апостольское служение, не имея покоя ни днем, ни ночью. Вот добавление тебе, уснуть-то невозможно. И не просился. Дальше. Ибо я рассудил быть у вас незнающим, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. А дальше. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В эту мудрость человеческую и зайдите, в том числе и богословскую, в нашу библиотеку. Да вас придавят эти полки вот до потолка, и вы скажете, да когда же это все можно прочесть-то? Сколько же написано? А книги-то продолжают поступать и поступать, поступать. Как не подойду к отцу Стефану? У него завален его рабочий стол, и все новые, но да посмотрели бы, какие книги-то. И наши отовсюду присылают целыми ящиками. Но когда прочесть это все? Когда? Вот он и говорит: проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. То есть она совершается в делах, за ней следует чудотворение, пророчество, прозорливость, исцеление. Прикоснулся, и человек здрав стал. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость, смотрите, Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано: не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог, смотрите, открыл это. Вот и есть откровение, прикосновение. Что такое открыл? Прикоснулся силой своей благодати. Вот знаете, сущность Божия, она не передается. Сущность Божия является источником энергии. И вот эта энергия божественная, она и в ней-то вся роль и есть. Вот если это божественное, то есть то, что исходит от Бога, от непередаваемой, несообщаемой сущности, исходит от Него и то, что мы называем благодатью, вот эта благодать и вершит все дело. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто, а дальше идет сравнение. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Никто. Вот мы сейчас сидим и знаем про себя только мы. Что мы думаем, что мы сейчас о себе, о других думаем. Это сокрыто, только мы знаем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. А вот дальше эта ключевая фраза есть. Дабы знать дарованное нам от Бога. Вот знать дарованное, вот в этих пределах нужно себя держать. В каком мне дано? И не выходить за эти пределы. Что и возвещаем не от, вам, не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Поэтому и начинаем говорить на одной волне. А так мы на разных этажах живем. Вот почему в темне нет единомыслия. Живем на разных этажах. Вот дарованное от Бога. Получил и этому дару не нарадуется. Антоний Сурожский писал, что когда он обрел веру, он испытал такое чувство радости и такое чувство жалости к людям, что как они могут жить вот этой бесцветной жизнью, быть погруженными в личные дела, успехи свои, все это без Христа. Как, неужели мне тяжело? Уже без Христа здесь ад. И мне, говорит, хотелось кричать, вот выйти на улицу и кричать, что люди, ну почему вы страдаете? Вы страдаете только потому, что не знаете Бога. Если бы вы его познали, какой бы мир водворился у вас в душе, какой бы вы имели радость и прочее. С Богом-то ведь все легко переносить, и болезни, и оскорбления, и всякие неудачи. Да они не воспринимаются как неудачи, ведь этот престиж отходит в сторону. Вся эта борьба за какое-то, понимаете, все обесценивается, потому что человек получил вместо этого такое дарование, такое состояние, которое никто дать не может. Никто дать не может. Но почему идут после какого-то успеха заливать, или наоборот от горя идут заливать или колются, чтобы избежать этого мрачного состояния? Это заблуждение, они губят себя еще больше. Не в бутылочку надо лезть, а надо идти в церковь. И просить не людей или за беседы искать, а искать в беседе с Богом и со святыми Его. Вот Господь будет действовать властно в сердце своем. И тогда каждый из нас вот и может произвести великое исповедание Фомино. Господь мой и Бог мой. Вот какое исповедание, не меньше, чем Петра. Господь мой и Бог мой. Следовательно, вот эти слова, чтобы знать дарованное нам, вот это и есть. И вот это дарованное нам, во-первых, за дар надо благодарить. Не потому, что Бог нуждается в благодарности. Мы нуждаемся с вами в благодарности. И когда Серафим Саровский исцелил после всех своих первых исцелений его от этого Мишеньки Мантурова, этого помещика, поднял его. Его 5 человек сняли с коляски, а там он пошел ногами своими. Спроси, вот ты веришь, что Господь может тебя исцелить? Вот такого-то ты лежишь в полном расслаблении, у него гнили кости уже, тело отпадало, и кости превращались как труха. И тело отмирало от костей, и когда он загнул эти свои ноги, показали ему, он говорит, ой, какие. Так с этими болезнями надо бы к врачам обращаться. Он говорит, да был я у всех этих врачей. И ничего. И вдруг он прозрев, очевидно. А вот вы, говорит, верите в то, что сейчас Господь может вас исцелить полностью и навсегда, как об этом пишется в Евангелии. Вот прикоснулся Иисус, и хромой встал и пошел. Верите вы в это? Как ему сказать? И не верить нельзя сказать. И вера-то вся пронизана вот этим сомнением. Ну, что-то пролепетал, что я должен верить. Вот то, что написано, что так быть может. Ну, если верите, пусть будет по вере вашей. Пошел к себе в келью, взял от лампады масло и протер ему обе ноги. Вот, вот. Ну, а теперь, говорит, вставайте, Господь вас исцелил совершенно. Он боится, поверить боится, что он может встать. Ну, вставайте, помогаете ему. Ну, вот видите, вы, так это я с вашей помощью стою. А вот я отошел, вот вы и стоите. Так это же было на глазах у всех. И вот это того, результат вот того, что написано здесь. Дабы знать дарованное нам от Бога. А вот он получил от Бога дар прозорливости и дар исцеления. Вот к Луке-то такому привели этого бесноватого, о котором я вам говорил, ой-ой, это не ко мне, это не ко мне. У меня нет такого. А когда привели, который отчитывает бесноватых, он обмяк перед ним, как вареный, этот бесноватый. А так по 4 часа за руки держали, он разводил их мужиков здоровенных вот так. Силище какая в руках. Вот. А тут перед келией этого, я забыл его имя. Как? Ну, заходи. И вошел смирно, куда все девалось. По дару Христа твоего. Дар. Все мы имеем по мере дар. Нет таких людей, которому бы не дан был дар. Нету. Вот только нужно определиться, как этот дар. Да, вот давайте посмотрим с вами. Где же, Господи помилуй. Давайте посмотрим послание к Галатам. Открывайте послание к Галатам. Да. Каждый. Вот. Это к Ефесянам. За Галатами к Ефесянам. 4 главу, и обязательно должны ее запомнить. Этот текст обязательно вы должны знать. Смотрите. Седьмой стих. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Вот давайте определимся с мерой дара. И благодать дана. Это к Ефесянам, 4 глава, 7 стих. К Ефесянам. Это очень важное замечание. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Так вот, ведь вы, наверное, это дело читали. По мере дара Христова. Ай-яй-яй. Вот надо посмотреть 2 Коринфянам тоже еще. 10 главу. Что здесь-то сказано? Во 2 Коринфянам. 10 глава. Смотрите, тоже. То же самое говорится. 10 глава. 13 стих. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела. Если уж он сознавал меру, а уж ему все дары были даны, вот все дары, которые он перечисляет, дар веры, дар пророчества, дар языков, дар развлечения языков, дар исцелений, дар прозорливости, он все это имел. И смотрите-ка, что он о себе-то говорит. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами. Мы надеемся, что с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, то есть выйти из-за границы вот этой области, где он пишет, в котором он пишет, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Поэтому я, говорю, ты не проповедовал там, где до меня были какие-то уже апостолы или ученики апостолов. Я ходил проповедовать только туда, где никого до меня не было, кто не слышал ни одного евангельского слова. Чтобы не хвалиться. Так, ах, это вот до тебя было сделано, а ты пришел на готовое. А ты пришел на готовое. А вот относительно того, что он хвалится этим не потому, что ему так уж вот захотелось, а он говорит, вы вынудили меня к этому. Смотрите 11 главу, это уже 2 послания, 30 стих. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться не мужчиной. И дальше сразу 12. Не полезно хвалиться мне. ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Что значит, я приду к откровениям и видениям Господним? И это мне не полезно. Да если я вам скажу все, чего я удостаиваюсь от Господа, вы просто скажете, ну, в прелесть. Ну, впал в такую прелесть, надо. Поэтому, говорит, из всего я вам даю только одно. Знаю человека во Христе, который лет 14 тому назад вознесен был до третьего неба. Вот таким человеком могу хвалиться. А если бы я вам открыл все, вы соблазнились бы обо мне. И вот он об этом и пишет дальше-то. 6 стих. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 3 молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Вот Арнатус говорит, это не была какая-то плотская страсть, которая угнетала его. А вот эти все обстоятельства его, проповеди, вон чем сопровождались. Обиды и прочее. И дальше он говорит, я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к этому принудили. Вы меня к этому принудили. То есть, а как принудили к этому? А вот как, своими разговорами. Ты всем хорош, но ты был, не был в числе 12. Вот если бы ты был в числе 12, тогда бы никакого и вопроса не было. А то, видишь, воедино на 10-й час был призван, да еще тут что-то говорит. А он говорит, что для меня никакого значения не имеет почитаемый у вас толпами. Ни Петр для меня не образец, ни этот. Я получил от Бога дарование. И я призван не человеком, не через человека, а непосредственно Христом. Только те были призваны при его жизни на земле, а меня он призвал, уже будучи вознесенным на небо. Он же непосредственно был призван, он и ссылался на это. Признаки моего апостольства, вот какие. Я призван Христом, а не человеком. Поэтому вот было падение его великое. Мы закончили эту проповедь-то Нагорную. И вот кто на чем строит? На песке. Один строит и созидает себе. И было падение его велико. Откройте Иисуса, сына Сирахова. Откройте-ка книгу. Иисуса, сына Сирахова. Ой-ой-ой, как это все толкуется, эти мудрецами, эти тексты священные, как они все это понимали. Господи, Господи помилуй. Что вы на сие все скажете? Что на сие все можно сказать на все? Вот давайте 10 главу. Это вот должно относиться и к нам с вами. 4 стих. В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней. Вот ни раньше, ни позже был воздвигнут в свое время Никодим, митрополит. Это в такое он был воздвигнут время после смерти Николая Ярушевича, возглавил отдел внешних церковных связей. Это была ведь задача поставлена вот в ближайшие годы покончить с религией. И вдруг вот возглавить такой отдел. В 49 лет люди так-то просто не умирают. В 49 лет. Имея железное здоровье, а перед этим целая серия инфарктов, которую перенес. Это не от хорошей жизни. Следовательно, вовремя поставить на ней. А дальше? В руке Господа благоуспешность человека. И на лице книжника Он отпечатлеет славу свою. Вот давайте так в следующий раз увидимся, и чтобы вот эта печать славы Божией была видна на каждом из вас. Отпечатлеет Господь славу свою. Это сказано на все времена. Вот будете заниматься этими вещами, молитвой, размышлениями, вот чтением таким. И постепенно будет вот собираться, прорисовываться на вас Христос. Вот апостол так и сказал. Вот в зависимости, куда мы смотрим, то в нас и отражается. Если мы смотрим в зеркало, мы видим в нем свое отражение. И зеркало хорошего качества, оно передает это отражение практически без всяких отклонений. А нам смотреться не в зеркало, говорит, нужно, а взирать на славу Христову, как в зеркало смотреться, на лик Христов. И вот этот лик, этот свет будет переходить и на вас. Будет переходить и на вас. Такой-то приехал из тюрьмы Божией, сидит, беседует с людьми, и вдруг одно откровение такое. А он еще в тюремной фуфайке сидит. И начинает говорить об Иоанне Златоусте. И это вдруг замечает. Он похож на Иоанна Златоуста. Потом перешел от него на Иоанна Кронштадтского, стал говорить. А тогда это запретная тема вообще была об Иоанне Кронштадтском. Черносотенец, вот и все. И вдруг видит, лицо-то его похоже на Иоанна Кронштадтского. Он заметил, что и остальные этого не видят. Только одна видит. И он вот такую нейтральную фразу. Да-да. О ком мы говорим, тот в нас и действует. Вот дал ей ответ на ее мысли. Следовательно, изменяется и человек, когда он вот размышляет над такими делами, читает. И Господь на лице книжника отпечатлевает славу свою.
А это столица какой была?
Я не помню, это мне девочка сказала, у которой были очень верующие бабушки. И они принимали всех послевоенные, понимали. У них дом прямо, священники останавливались, все проезжие, монахини. Сколько же было из разоренных-то монастырей. И вот кормили они, проживали они у них. И вот вернулся из заключения такой. Вот она и говорит, что вдруг я вот такое-то и вижу, что он похож. Вот, а об этом, что я вам говорил сейчас, это во втором послании к Коринфянам. Открывайте второе послание к Коринфянам и находите третью главу. Найдите третью главу. Это, вы знаете, это могли написать только апостолы. Воистину, смотрите, вот об иудеях, которые не хотят обратиться к Богу, ко Христу, уверовать, он о них говорит, 3 глава, 14 стих. Но умы их ослеплены. Вот есть ослепление ума, которое хуже, чем физическое ослепление. Но умы их ослеплены. Такой был Карп, он был слепой. Но такой он имел дар ночной молитвы, что это из кита Оптинова все примеры-то. Что все монахи, которым нужно было подниматься в разное время, просили его разбудить их. И не забывал, и всех будил вовремя. Один через полчаса меня разбудил, через полчаса, и всех будил. Вот Лев Топчинский говорил, карп слеп, но видит свет. Вот, воистину, слепой, но видит свет. Вот и здесь. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается с Христом. Вот они и не видят в Ветхом-то Завете, что он весь свидетельствует о Христе. Весь Ветхий Завет свидетельствует о Христе. Они этого не видят. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. И то же самое Писание читает уже, как зрячие люди. И поражаются, как же мы до этого-то не понимали. Как же мы этого не чувствовали до этого. Вот. А вот если бы это только от нас зависело, нужно, чтобы прикоснулась все-таки благодать Божия. Но она не прикасается к людям вот таким, безразличным, вялым, дряблым. Ну, что-то есть. Но давайте вот так рассуждать. Да вы знаете, ну, что-то, конечно, есть, очевидно. Но что это нам не дано знать? Вот поговорите с таким человеком, и он умертвит вас своими рассуждениями. Так тяжело, что не захочется с ним и общаться. Как же вот так? А вот, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. А Господь как будто вот этого обращения-то и ждет. Вот он ждет вот этого момента, когда человек обратится к Нему. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. И вот дальше пример. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вот. В зеркале человек видит свое отражение. А когда он взирает на славу Господню, преображается в тот же образ от славы в славу. как от Господня Духа. Прекрасно. Прекрасно сказано. Вот. Следовательно, и было падение этого дома великое. Как же так? Это он строил, созидал. И вдруг такой результат. Вот. Не так, следовательно, строил. И было падение его великое. Закончится ли это падение окончательной для него трагедией, не сказано. Но у апостола Павла есть на этот счет замечание. Вот какое замечание у него. 1 Коринфянам, 3 глава. И этим он дает нам великую надежду. 1 Коринфянам, 3 глава. Я, 10 стих, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, то есть заронил в вас веру. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто, во-первых, не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день суда, добавим, покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Вот эти утешительные слова. Следовательно, Господь принимает и то нерадивое наше строительство, каким мы себя созидаем. Из этого материала сена, соломы. Это же воспламеняющийся материал. И он говорит о крайнем нерадении нашем, о своем собственном спасении. Ну, посмотрите, мы больше заботимся о болезнях, когда вдруг узнаем, что заболеваем. Подключаем всех, и знакомых, и что, и врачей, и лекарства, и все. Больше заботимся, чем о своем спасении. И вот созидаем себе из сена, и соломы. Ни шатка, ни валка. Вот если мы за этот великий пост стали лучше. И вот если бы это отразилось на нашем лице, во взгляде, в разговорах, в манерах, приобрели бы голос другой совершенно, в обращении. Если же этого ничего нет, ну и что? Ну и что, что воздержание было какое-то в пище? Да он некто совсем не ест. Кто совсем не ест? Кто совсем не бодро, не спит? Вот. И однако это не приносит ему. И не делает иным. И не делает. Балерины, жокеи, больше они живут во всегдашнем посте и воздержании. Для них одна озабоченность, как бы вес не перевысил той нормы, какая необходима. Это такая дисциплина. Но только что вот она касается другой совершенно области. Если бы он отказался человек от местной пищи и приобрел бы дар чудотворения, ну, тогда стоило бы. А так-то ведь нет. Этого нет. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Потому что есть множество людей, которые по устройству своему могут спать на земле, могут питаться пищей и выживать в экстремальных условиях. Это удивительные способности человеческого организма. Вот показали тут, как в этом Амазонка развивается, и как там оказаться, если человеку, не знающему, что можно есть, и как можно погибнуть за несколько дней от паразитов, от насекомых, от жала всякого. И как можно выжить в этих экстремальных условиях, если человек знает, что можно и как можно. Это поразительные способности у человека выживать в экстремальных условиях. А вот не гневаться никак не получается. Но вот как бы научиться не гневаться? Одного, оказывается, желания мало. Надо этот дар выпросить. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Вот он, Господь может дать этот дар. Теперь открывайте Евангелие от Матфея, и мы идем. Так, мы когда заканчиваем? Мы начали в 6. Мы начали в 6. В 8 заканчиваем. Сейчас, да, без 20 еще у нас есть. Давайте посмотрим с вами. Вот Христос учил не только словами, но и делами, то есть совершал чудеса. И говорил, что если вы не верите моим словам, то верьте делам. Дела мною творимые свидетельствуют, что я послан Отцом. Вот он говорит, что пищу его составляет дело Отца, что он сюда прислан Отцом, и его выполнить, вот его назначение, по воле Отчей. Не как я хочу, но как ты. И вот это четко проводится через все Евангелие. И вот описываются некоторые чудеса, которые мы должны с вами вот посмотреть. Вот, но давайте остановимся на чуде усмирения бури. Это 8 глава, 23 стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Вверх посмотрите. Вот замечание одного такого наблюдательного богослова. Кто может спать на корме во время бури? Это лодка. И того гляди, и человек. Кто может спать в таких экстремальных условиях? Только человек абсолютно физически и психически здоровый. Это был Адам до его падения. Христос, вот нет указания в Евангелии ни малейшего, ни на его недомогание, ни на головную боль, чтобы он принимал какие-то таблетки. Миллионы людей не могут уснуть без снотворного, не могут жить без лекарств. Нет никакого намека на физическое его недомогание. То, что уставал, да, утрудился от пути. Жаждал, алкал, да, это человеческая природа. Спрашивал, как человек, где положили его. Спрашивает, как человек. Хорошо, и вот это, что он спал. Затем, это вот свидетельствует о том, что никаких отклонений. А ведь многие основатели религии были уже ненормальными в этом плане. У них нервная система была разрушена. эти были припадочные какие-то. А здесь вот смотрите-ка. Затем, кто его будет, будет рыбари, которых вся жизнь проходила на море, которые были знакомы с этими бурями. Но, значит, такая была буря, которая их-то устрашила. Будет его. И что же они слышат в ответ? Что вы так боязливы, маловерные? Маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю. И сделалась великая тишина. Я уже говорил, что море еще целые сутки будет биться в волнах, пока оно успокоится. Так его раскачает ветер. Океан сразу не успокоится. Время нужно, чтобы оно успокоилось. А здесь мгновенно два чуда. Тишина и ветра, и море успокоилось. Что вы так? И смотрите, люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Вот кто это? Ну почему бы не ответить на этот вопрос прямо? Да это возможно только Богу, Бога-человеку, который для общения с нами принял нашу плоть, чтобы уподобиться во всем нам, кроме греха. Нет, вопрос, кто это? Вот чувствует какую-то тайну, чувствует необычайность всего, но ответить прямо не могут. Вот на глазах пелена, ум ослеплен. Нужно, чтобы сам Господь ответил, кто это? Стоит среди нас некто, которого вы не знаете. Вот эти выражения. Стоит среди нас некто, которого вы не знаете. Вот в толпе бы сказать, ну почему вы его не чувствуете и не знаете? Уж реальнее всякой реальности он. Посмотрите, человек так, можно ли доверять своим чувствам? Вот мы познаем мир окружающий, чей. Да. 36,6 – нормальная температура. 41 на 4 градуса человек уже начинает бредить. И не так видит окружающие, галлюцинации начинаются. Зрительные и слуховые. На 4-5 градусов поднялся, вот уже нельзя доверять своим чувствам. А мы все вот на чувственный опыт ссылаемся. Да как ему доверять-то, этому чувственному опыту? Ну, а здесь, когда Бог открывает Моисею при купенении опалимой свое имя и говорит «Ас есмь сы», ведь в этих словах вот заключается та величайшая истина, что в бытии-то Божие мы не должны сомневаться, потому что это подлинная реальность. А вот то, что нас окружает, еще должно быть предметом такого сомнения. Что это такое? А вот как построено, как все перевернулось. В окружающем нас мире мы не сомневаемся, в бытии Божьем не сомневаемся. Как это может быть? Как это может быть? Вот кто-то испортил наше зрение и наши чувства. И посмотрите, доверяем своим чувствам, которым доверять нельзя. Каждый из вас приведет десятки примеров, сколько раз его подводила интуиция, сколько раз подводил слух, сколько раз подводили, понимаете, другие выборы. Вот вы познакомились, хороший человек оказался, ошиблись. Я-то думал. Правильно, я-то тоже думал. Сердце человеческое нам неведомо. А вот ошиблись. А в Боге нельзя сомневаться. Он есть. Я есть тот, кто я есть. Он имеет жизнь в самом себе. Он принцип каузы суи, причина самого себя. А мы имеем эту жизнь. Когда? Поэтому жизнь имеем, Христос о себе говорит, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Следовательно, не должно быть сомнений в его бытии. У нас же все наоборот. Если это не согласно с выкладками научными, этого не может быть. Воскресение из мертвых быть не может. Значит, человек не умирал подлинной смертью. Вот и сочинили мнимую смерть на кресте. Он не умер на кресте, а был в состоянии шока, который приняли за смерть. А вот в прохладной пещере он ожил и пришел в себя. Вот он, объяснение воскресения. Как он мог встать, стянутый этими пеленами, как панцирем, как стальными какими обручами? Они же усыхают, они стягивают тело. Допустим, все это, как их с себя не склеились так, что как их вот эти пелены снять-то с себя? А вот сударь особо свит лежал на месте. Да кто это будет, это все? А потом, на прободенных ногах сколько можно сделать шагов? Как бесшумно отворить камень без единого звука и выйти? Этим теориям верят, этим рассуждениям верят. А вот то, что он воскрес силой своего божества, ибо смерти невозможно было удержать его, нет, не верит этому. Поэтому знаете что? Не ставьте перед собой планетарной задачи. Во время своих бесед тут я встретился с женщиной, которая в прошлом году закончила наши курсы. Говорю, как реализуете себя? Она говорит, настолько трудно говорить с людьми, которые прошли через увлечение восточными культами, ясновидением, магическими всеми этими увлечениями, дзен-буддизмом и всякими, что говорит, не знаю, как вам сказать, как трудно. Не понимают, все это подстраивают под себя, вот под эти свои воззрения, и не хотят видеть, что Христос не был никаким гуру, никаким, понимаете, не занимался сублимацией своего сознания, не направлял мысль вот так, как, понимаете, какой ствол этот... энергетический. Не делал он этого. Не делал. Да, и очень трудно с ними. Прозревают. Так вот, не ставьте перед собой этой планетарной задачи обратить всех. Хотя бы один человек. Вот хотя бы что произошло. Это заложите, а послание Иакова откройте. Соборное послание Иакова. И это вам нужно запомнить обязательно. Обязательно. 5 глава. Девятнадцатый стих, смотрите. 5 глава, 19 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, тот пусть знает, кто обратил, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти, и его, и свою, и покроет множество грехов. Разве это не утешительно? Об одном ведь человеке говорится. Кто обратит, то обративший пусть знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Вот с этой целью только и нужно заниматься. А вдруг да? А если вы будете рассуждать так, ах, не обращаются, не хотят, да ну и тогда и говорить не буду. Как хотите. Нельзя бросать дело. Нельзя. Надо тащить на плечах до последнего момента. Блудный-то сын ушел, а Одесса все в ту сторону смотрел. Не вернется ли? И когда увидел, что он-то идет такой, и он его опознал, отцовское чувство дало ему, что это его не какой-то бродяга, бомж идет, а его собственный сын, дошедший до такого, он к нему навстречу ведь побежал. Обративший душу покроет множество грехов. Поэтому через вас, используя вас как орудие свое, Господь может привести такого-то человека к вере. Но надо посмотреть, хочет ли он этого слушать. Если не желает, вы не должны лезть, образно говоря, к нему в душу. Я не желаю это слышать. Я не желаю с вами на эти темы разговаривать. Вот если услышите такое, нужно оставить все свои рацеи, все свои вот такие, чтобы не обозлить, и только за этого человека молиться. Молиться, не говоря ему ни слова. Как мне мальчик один сказал, юноша и семинарист. Я молился за свою мать целый год, чтобы Господь дал ей мысль покреститься. Я сам тоже был не крещен, я крестил, она нет. Я не стал ее ни убеждать, ни приводить, я просто стал ее поминать и молиться. Через год она сама подошла ко мне и говорит, хочу креститься. Вот по молитве это только и может быть. А так словами, вы пяти пядей во лбу, на вас найдется человек восьми пядей. А на этого еще больше. И утонем в словесной полемике, и не выйдем из нее, как и сколько на какого. Он паучок. Посмотрите, что велик ли он. А плетет и плетет свою паутину. Откуда он ее берет? Велик ли он? Он выделяет из себя какую-то секрецию, как будто конца края нет. Она мгновенно застывает на воздухе, образуются ниточки, он начинает запутывать все. Вот так и мысль человеческая. Плетет и плетет свою паутину, не зная покоя ни днем, ни ночью. А ведь это все паутина. Все это словесная паутина, она и нас завертывает в себя. В кокон нас завертывает. И вот находимся в плену у своего мудрования, у своих мыслей. Надо обращаться к тому, кто может расторгнуть эту паутину. Паучину. Да. И вот он единый. И может это сделать. Следовательно, апостолы убедились. Но вот ответить, кто он? Вот так вопрос этот и стоял. Кто он? Что и ветры, и море повинуются ему. Ведь уж общаются непосредственно. Уж кажется, с чьей стороны не должно быть сомнений. С чьей стороны? Но вот произошло воскресение. Вот ведет их на гору, чтобы сейчас перед ними вознестись. Уж кажется, все После этих событий воскресение и явление воскресшего не должно быть. Открывайте 28 главу от Матфея. От Матфея 28, откройте. А ведь ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И вот в 28 читаю вам 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. Какая это гора?
Елеонская.
Суббота и мучий путь. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Как можно сомневаться? Как можно после воскресения явления воскресшего? Вот мы не ставьте никогда свою веру в зависимости от чуда. Ах, вот если бы увидела. Ах, вот если бы это. Он стража еврейская, видит каждую субботу великое снисхождение огня в храме. Да ведь не обращаются. И мусульмане видят. Да не обращаются. И молится об Божьей Матери, чтобы она помогла им чад иметь. И получают по своей молитве. Остаются мусульманками. И не обращаются. Вот. А иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Вот дана мне всякая. А какое же смирение в этих словах заключается? Да он как Бог имеет всю власть. А он говорит: дана мне. Вот какая субординация идет. Ты сын мой. Я днесь родил. Сиди одесную меня. Сидение по правую сторону указывает на равенство власти во всем. А смотрите-ка смирение на Христова. До последнего момента дана мне всякая власть. И си я с вами во все дни до скончания века этого мира. Вот это нужно чувствовать. К сожалению. Вот когда человек знакомится с областью и происходит его обращение, вот очень многое зависит дальнейшее после обращения время, в чьи руки он попадает, в каком он обращается кругу и что происходит. Вот призывающая благодать Божия, она, ей ничто не может противостоять, призывающая благодать. И человек чувствует себя, я не знаю, неземным существом. Вы все пережили этот момент обращения к Богу. Вдруг все это начинает тухнуть, гаснуть. Появляется какое-то, знаете, усталость какая-то, нежелание, все надоедает. Одно и то же. Появляются стереотипы. Вы начинаете не цитировать, а как сектанты жонглировать стихами. Вам одно, вы 10 в ответ. И во что превращается Слово-то Божие? В набор, в цитатник. Как это можно? Как это могло произойти? Вот в зависимости от того, как пойдет его дальнейшее развитие, в чьи руки он пойдет. Но в первую очередь это священник, к которому он приходит на приходе, и его духовное вот лицо. Вот здесь очень большая, так сказать, и радость, если это хороший священник, и трагедия, если он не соответствует своему призванию, если не соответствует. Он может заронить в человека такой яд, такое, знаете, состояние, что он переживает это как трагедию и начинает терпеть кораблекрушение в вере. А разве можно было такое должно быть? Он же реально ощутил присутствие этого Бога. Он пережил эту близость с Богом. Вот чтобы не утратить этого, надо очень беречь себя. Очень себя беречь. И от общения с людьми, и от чтения, и от того, что вы смотрите, читаете, слушаете. Избегать ненужных этих разговоров. Он принял монашество. Я говорю, слушай-ка. Первые полгода человек не ходил по земле, а он как бы витал. Вот какая призывающая благодать. Проходит одно время, наблюдаю, вдруг замечаю какую-то скуку во взоре, какое-то безразличие, усталость, все от этого. Дальше, больше, дальше, больше. Вдруг на совет призывает прошение, я не подал объяснительное, я не подал вовремя курсовое сочинение семестровое, потому что у меня не было духовного настроения. Я говорю, ты думал, что ты написал? Ты подумал, чтобы на совет послать? Такое. Какое у монаха должно быть настроение? У меня не было духа. Да пусть его у тебя не было. Но ты не должен был этого писать. И вот, знаете, вот если это все на эмоциональном больше уровне, то эмоции-то прогорают. Они быстро прогорают. И все вот эти взлеты, вся эта эйфория, она проходит. И человек-то опять чувствует, что в нем действует. В Арсенофе заходит в один дом, а там, значит, до своего пострига, еще военный он офицер, а там блаженный лежит на печке. Да и первый вопрос. Ну что, покойнички-то ожили? А он перед этим, ну, такую райскую чувствовал внутри себя, такой мир, такое утешение, и вдруг он принял, что это состояние будет так его. И вдруг опять буря целая. Буря, ну что, покойнички-то, страсти-то ожили? Не думай, что умерли. Не думай, оживают. И с яростной силой, вот, чем больше сдерживаются, тем с яростной силой больше и нападают. Вот в эти моменты надо постараться как-то пережить, иначе мы в них можем натворить много таких непоправимых ошибок, что выбраться будет очень трудно, если только Господь помилует. Тут может быть и хула. Тут может быть и, знаете, такое состояние, ну что это такое, как же это может быть, да, представители этой религии, а что они мне дали, а что я получил, а посмотрите-ка, что у нас теневая эта сторона обратная, что это за двуликий Янус, одна сторона жизни на публику, другая для себя, какая она есть. Только допустите в себе эти мысли. Это будет такой клубок, сметать, вот как знаете, срывается лавина и сметает на пути своем все. Так вот и эти мысли. Скучно, неинтересно, утомительно. Неужели в этом заключается существо религии? Зачем это? Ну кому? Что Богу угодно, чтобы вот мы ходили, как эти тени скорбные, тень на плетень на воде. Так зачем религию превращать так, в такое дело? Вот. Поэтому дай Господь Бог всем нам обрести такого духовного руководителя, священника, другого какого человека, чтобы он помог нам правильно выбраться и сориентироваться. Правильно его и сориентировать себя в этом. Как нам избавиться? И оказывается, все начинается с осуждения. С то, что я могу делать, что хочу. А ведь вот передвинуть очешник с места на место, и то надо, как обличил одного послушника, этот же Лев Оптинский. Батюшка, благословите носить подрясник. А он прямой был уже, так просмотрел человек, да открыто было ему. Это что за лицемер ко мне пришел? Сшил по собственной воле, а вот носить он просит благословения. По собственной воле сшил, а вот носить показывает свое благочестие. Ты должен сказать, благословите сшить подрясник. Потому что сами-то они носили не подрясники, а старец-то Феодор, ученик Паисия Величковского, у которого воспитывался этот лев. Дерюгу на них надевал, в мешке дерюжном, отверстие для головы и отверстие для рук. Как, говорит, там было неудобно ходить-то, а заставлял ходить. А тут вот видите, благословите носить подрясник. Это ложное смирение и ложное благочестие. Так, сейчас еще 5 минут, и пойдете во свояси. Дальше, изгнание бесов. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые. Вот видите. Так что никто не смел проходить тем путем. Откройте теперь, пожалуйста, Лука, 8 главу. Открывайте Лука. 8 главу. Господи помилуй. Давайте смотрим в параллель. 26 стих. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Вот вам сразу для критики. Так сколько же их было? 2 или 1? Вот как они противоречат друг другу. Этот пишет о 2, этот пишет об 1. А вы только вот впустите в себя вот это сомнение. Так ко всякому слову будете придираться. И этим сомнением разрушать себя. С давнего времени он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним. Им громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Пал пред ним. Вот вы смотрите, на другого бы он убил бы, святого бы мог убить, а пред Иисусом пал. Так, потому что Сын Божий стоит. Сын Бога Всевышнего. Вот кто его исповедует. Люди сомневаются, а бесы его исповедуют Сыном Бога Всевышнего. Значит, получается, мы хуже этих самых. Они не сомневаются. Знаю, кто ты. «Умоляю тебя, не мучь меня!» Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. И Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Спрашивает, как человек, показывая нам человеческую свою природу. Он сказал: «Легион». Ну, а римский легион – это около 8 тысяч человек, если брать вот военную единицу. Легион. Да, 7-8 тысяч. Вот, Господи помилуй. Потому что много бесов вышли из него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Вот видите как. И вот Достоевский же это взял в качестве эпиграфа к своему роману «Бесы-то». И смотрите-ка, что он пишет. «Пастухи», 34 стих, «видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись». А к вере не пришли. «Видевшие же рассказали ему, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом». Удалиться. А вот, понимаете, другие сказали совершенно другие слова. «Нам хочется видеть Иисуса». И самарянка привела к его ногам целый город. Весь город вышел. А здесь просят удалиться. Что же, он удалился, но велел оставаться исцеленным. Пусть он будет в этой земле, где жалеют больше свиней, чем вот пришествие Господа, присутствие. Пусть он будет для них. Человек же, с которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом свой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Вот, следовательно, такие дела. И как объясняли это беснование? Ну, видите, наука, медицина была на низком уровне, это психологов не было, психиатров не было. И все это списывали на нечистую силу. У человека душевные, да не списывали все на нечистую силу. Не списывали. А было различие. Вот оно. И показано в 4 главе от Матфея. Откройте от Матфея 4 эту главу. 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя, внимание, всякую болезнь, всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, внимание, и приносили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных». И он исцелял. Ну где же это? Нет различия-то. Различали вот этот расслабленный, а вот этот бесноватый. А тут, видите ли, он разделял точку зрения. Никаких бесов нет, это, знаете, все фольклорное такое понятие. Вот и он, дескать, разделял такую точку зрения. Всех, всем списывали, вот это беснование. Ничего подобного. Различали. И Господь-то говорил, бесов болезни исцеляйте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Я вас благодарю за долготерпение ваше. И хочу сказать, что вот нам очень надо с вами вчитываться в Священное Писание в качестве молитвы. Вот не будете читать Писание в качестве молитвы, все будет на уровне литературного произведения. Будете восхищаться и красотой книги Иова, и там притчами, но все это будет скользить по поверхности. Нужно, запомните, читать в качестве молитвы. Встать или сидеть, если здоровья нет. От Матфея, Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. А перед этим сказать, Господи, отверзи мой ум к уразумению Слова Твоего. Напои меня от потока благодати, истекающего от престола Твоего. Сказать нужно такие вот слова молитвенные, потому что в них заключается великая сила. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Это у Луки. В 24 главе. Почему вам не сочинить из этой фразы молитву? Господи, отверзи мой ум к уразумению Слова Твоего. Тогда не будет этого. Наступит момент, когда по вере вашей Господь движением внутренним, сердечным, даст вам ощутить. Это первое сила. Второе. Вот вы читаете. Читаете и вдруг почувствовали какую-то особую сердечную теплоту, умиление, может быть, даже и слезы от такой-то фразы. Остановись и продумай. Это сказано для тебя персонально. Вот почему-то на этой фразе у тебя отверзся вот твой. Это значит, для тебя персонально сказано. Вот я знаком был с такими двумя сестрами, которые в этом плане, очень получили великое дерзновение от Господа. Потому что они много молятся, за многих молятся по собственной инициативе. А поскольку сейчас каждое имя стоит денежку, вот они из своих и молятся безразлично. Это может быть и депутат какой-то, это может быть и еще. И вот Господь им вот за такое дело, за такую глубокую веру дал, что они руководствуются Священным Писанием и получают ответ через Писание. Через Писание получают ответ. Вот до этого надо состояние, стремиться к этому состоянию. Не ставить целью, ах, чтобы через неделю, а вот когда угодно Господу, но читать. И все эти разговоры, ах, нет духовников, некому обратиться. Да это выше всех духовников, Писания нет. Вот через него и познается воля Божия. Через него. От слова. Беседы. Вот, допустим, вам нужно с кем-то побеседовать. Вот пришел к вам. Давайте разговоры разговорами. Но самая лучшая беседа – это или молитва, или чтение Писания. Вот почитали вместе. А если есть толкование святоотеческое, так еще лучше последить. Это все потоплено. Я благодарю вас за внимание. Все, мы 2,5 часа.
Достойно есть Яхово истину, блажите тебя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Божия.